Глава 9. Это был самый отвратительный подъезд из всех, что Костя видел. Стену покрывали ржавые потеки, кое-где они проели краску насквозь и образовали неровные язвы. Местами штукатурка облетела до бетона. Почтовые ящики были многократно подожжены, а на сером потолке безвестный дизайнер с помощью спичек вывел сложные, преимущественно матерные граффити. Из открытого подвала мощно перло крысами. Константин решил дышать ртом, но это казалось еще хуже. Воздух был густым и неоднородным, как тройная уха. Он поправил рубашку и брюки, а вместе с ними заткнутый за пояс пистолет. Его влекло на рынок рядом с метро, где знакомый мужик торговал четками, брелками и прочими зэковскими сувенирами, но благоразумие одерживало верх. С ножом придется обождать. ПМ тоже ничего. Грохота, правда, многовато. Костя зашел в лифт и уверенно нажал на кнопку 4. Старый друг Димка, обладавший мудреной и баснословно дорогой вещицей под названием компьютер, просто вставил диск и за несколько секунд нашел по телефонному номеру полный адрес. Костя так и ахнул. Что ни говори, а учитель географии тоже вносил свою лепту, пусть и косвенно. Рыцарь глобуса и контурной карты был существом бесполезным, но это не мешало ему поддерживать отношения с нужными людьми. Вот и Димкин компьютер снова пригодился. Сэкономлены лишние сутки. Спасибо, Димка. Плевать, что проведенное с тобой детство чужое и насквозь фальшивое. То детство принадлежит географу, у настоящего Кости оно было чуть-чуть иным. И все же спасибо. Родина, как говорится, тебя... Что за черт? Константин потыкал в ряд оплавленных кнопок. Не помогло. Треснул по панели. Бестолку. Лифт стоял, вернее, висел где-то между вторым и третьим этажами и не думал двигаться. Помедлив, Костя нажал на стоп, потом на вызов. Ничего. По спине медленно стекла длинная капля. Константин почесал горло, проверил пистолет и вновь занялся кнопками. Через минуту он понял, что лифт не поедет. Придя в бешенство, он задолбил ногой по дверям, но опомнился и заставил себя досчитать до 10. Вместо электрика могли прислать милицию. А ПМ под пиджаком она, вероятно, не одобрила бы. Костя сел на корточки, при этом лацканы пиджака наморщились, и в колено кольнула заточенная спица. Он расправил полы, спрятал спицу обратно и, зевнув, принялся изучать надписи. Все как везде. Чтобы увидеть это многообразие подросткового вздора, застревать в лифте было не обязательно. Вот тебе и выигрыш во времени. Сутки его здесь не продержат, но за 2-3 часа можно ручаться. Дом этот сволочной, сгнивший на корню сарай, издавал какие-то звуки. Кости слышался то скрип, то хохот, то нудное зудение музыки. Где-то наверху этаже, на пятом, раздалась ругань. Каменный мешок лестничной клетки превращал диалог в состязание резонансов, и реплики доносились уже обрезанные. «Ак! Ак! Ак! Ак!» Потом пошло какое-то невразумительное бормотание. Через несколько секунд оглушительно хлопнула дверь, и чьи-то подошвы резво засеменили по ступенькам. Исходя из того, как быстро они оказались напротив кабины, Костя сделал вывод, что скандал имел место не на пятом этаже, а на четвертом. Это ему не понравилось. Он попытался раздвинуть створки руками, но у него ничего не вышло. Если б ему сейчас, в сей момент, представили человека, ответственного за лифты, он бы его пристрелил, без колебаний и даже без традиционной последней воли. Измаявшись, Константин снова сел. Но лифт внезапно проснулся и пополз вверх. Выскочив из кабины, он осмотрелся и прижал кнопку звонка. «Вам кого?» — спросил мужчина из-за закрытой двери. Голос, между прочим, был тот. «Ак, ак!» «Мне Владислава Борисовича. Простите, это не он от вас ушел?» «Он!» — сказали за дверью. Похоже, приглашать Костю внутрь никто не собирался. «Вы с ним разминулись. Застанете еще, если повезет». Лифту Константин больше не доверял. Рисково прыгая через 3 ступеньки, он сбежал вниз и, чуть не высадив парадную дверь, бросился на улицу. Никогда в жизни ему не было так обидно. В сторону проспекта, хрипя на крутой горке, уезжал драный «Жигуль». Издали казалось, что он еле ползет, его можно догнать пешком, но это была иллюзия. Костя не стал даже пробовать. Он метался по тротуару, вытягивая большой палец и всю пятерню, однако машин было мало, и все они, завидев столь экспрессивного пассажира, резко виляли в сторону. Константин прыгал до тех пор, пока оставалась хоть какая-то надежда. А когда она исчезла, пошел обратно. Лицо его было таким суровым, что избалованный голубь у подъезда поперхнулся крошкой и взлетел на дерево. «Опять вы?» — раздраженно спросил голос. «Владислав здесь больше не живет». «А где?» «Куда он поехал? Вы не в курсе?» — прокричал Константин в щель между доской и полоской войлока. «Понятия не имею». «Не без удовольствия», — ответил инкогнито. «Здесь его не ищите». «Да мне только узнать. Да откройте же. Ну где он бывает? Он мне срочно. Где Владислав работает? Оставьте меня в покое, все равно я вас не впущу. Владислав перестал для меня существовать. Ваш Владислав — ваши проблемы».
«Как тебя зовут?» — тихо спросил Костя.
«Вам какое дело?» «Ну, Константин».
«Так вот, тезка, проблема не у меня, у тебя, ясно? Открой».
«Что, угрожать?» — возмутился тот. «Да я сейчас!»
Не дослушав, Костя вытащил пистолет и ударил ногой в дверь чуть пониже замка. Раздался треск. На пол посыпалась желтая труха. Он толкнул дверь плечом, и внутренний наличник, сломавшись пополам, повис на одном гвозде.
«Железную надо ставить», — сказал Константин. Он на всякий случай помахал в воздухе пистолетом и приставил его к туго выпирающему животу. Мужчина покраснел и начал пятиться. Костя шел следом, заботясь о том, чтобы расстояние между стволом и натянутой на пузе майкой не превышало сантиметра. Оказавшись внутри, Константин прихлопнул дверь и продолжал напирать до тех пор, пока пунцовый тезка не стукнулся затылком о зеркало.
«Ты один?»
«Да», — шепотом ответил хозяин.
«Много он вам должен?»
Мужчина лет 45 высказывал высшую степень лояльности. «Был неправ, готов извиниться», — говорили его печальные глаза, и Костя охотно верил. Но в извинениях он не нуждался. «Расклад такой. Находишь мне Нуркина?» Продолжаешь жить.
Не находишь? Понятно, да?
Ха! Нуркин! Усмехнулся тезка. Да он сам объявится, недели через две. Куда ему деваться? Его никто...
Через две недели будет поздно. По тебе уже 9 дней справит.
А я что, крайний?
Получается, да.
Куда он поехал?
Даже не представляю.
Ну что с тебя взять? Неси подушку.
На лице хозяина отразилось недоумение, но через секунду он догадался и, тряся жирами, засеменил в комнату.
«Вот», — сказал он, протягивая мятую наволочку с чем-то сырым и комковатым.
«И на этом ты спишь?» — ужаснулся Константин.
«Зачем я? Владислав спал. С собакой вы его быстренько найдете».
«С какой собакой?»
«Ну, у вас же собака».
«Сам ты собака», — ответил Костя и, уткнув пистолет в подушку, выстрелил. Щупать пульс он не стал. Выживет, значит, выживет. Кажется, тезка и сам недолюбливал Нуркина. И койко-место предоставил единственное из-за своей мягкотелости. «Надо быть волевым и цельным», — наставительно проговорил Костя и, понебратски пнув мягкое тело, покинул квартиру. Старенькая Слава с засаленным ремешком показывала ровно 10. Константин силился вспомнить, что ел на завтрак, но память опять выкобенивалась. Он даже не был уверен, завтракал ли вообще. Судя по бурчанию в желудке, скорее нет, чем да. Обедать рановато, а вот перекусить не мешало бы. Дойдя до фирменной палатки «Штеф», Костя заказал датский хот-дог с кетчупом, майонезом и сладким луком. Когда в окошке возник ароматный пакетик, Константин сунул руку в карман и только сейчас осознал, что у географического учителя, удолбанного придурка, за которого его принимали, денег не водилось. Можно было сходить к тезке, там наверняка есть чем поживиться, или предъявить как платежное средство пахнущий порохом ПМ. Но Костя лишь сплюнул под ноги и, буркнув «пардон», поплелся прочь. В последнее время подобные мыслишки посещали его довольно часто, и Константина это тревожило. Одно дело мстительно мечтать,
и совсем другое, когда от выстрела удерживает только лень. Виной всему было странное расхождение того, что Костя знал, и того, что видел. Два этих мира порой отличались, как огонь и вода. А самое страшное заключалось в том, что он уже привык и не обращал внимания. Привык, но продолжал психовать. И в этом тоже была какая-то двойственность. Константин отвлекся на сирену, к дому подъехала скорая. Предчувствуя, что за ней появится и милиция, он направился через дворы, незаметно для себя переключаясь на темы более актуальные. Вице-премьера Немоляева ему сегодня не достать. Не достать и завтра. В черном списке народного ополчения было много всяких ублюдков, большинство из которых почему-то оказались людьми беззащитными и непримечательными, короче, швалью. Их Константин щелкал как семечки вот уже целый месяц, но радость от этого испытывал все меньше. Его стараниями черный список сократился почти вдвое, но творческая работа попадалась редко. Возможно, именно по этой причине Константина так влекло к Нуркину и Немоляеву. Они были любопытными фигурами не только там, но и здесь. Криминальный авторитет всероссийского масштаба и фантом. К первому не подобраться, второго вообще не найти. Есть над чем попыхтеть. Но не теперь. На сегодня Костя запланировал иное. Очередного слизня, букашку. Просто чтобы не пропадал хороший денек. Следующее просветление могло наступить и через 5 часов, и через 5 суток. Это единственное, что он не контролировал. Учитель географии включался и выключался самостоятельно, по каким-то внутренним законам. И Константину хотелось использовать с толком каждую отпущенную минуту. На баррикадной было людно. Проходя мимо зоопарка, Константин чуть не упал в обморок. Свободное пространство справа занимало летнее кафе. Дымящийся мангал гипнотизировал пищеварительную систему, а та теребила нервную. Пальцы непроизвольно тянулись к пистолету. Взяв себя в руки, Костя свернул к скромному опрятному переулку. Домик двойной постройки его интересовал куда больше, чем шашлык или томящиеся в вольере жирафы. Домик в переулке — это будущая галочка рядом с фамилией еще одного подонка. Если только у него хватит терпения, если желудок не победит мозги. Константин сел на скамейку и подвинул оставленную кем-то газету. «Москвичи верят в здравый смысл и милицию, а напрасно!» — интриговал крупный заголовок на первой полосе. Костя из-под лобья посмотрел на выходящую из подъезда старушку и прочитал. Экономический кризис бьет не только по кошельку, но и по психике. Человек теряет работу, теряет сбережения, теряет надежду и, как следствие, теряет рассудок. Под душевно больным мы обычно подразумеваем улыбающегося дебила, перепачканного манной кашей, но такое представление зачастую бывает ошибочным. Вот один пример. Больной Е в течение месяца наблюдался по поводу депрессии и на почве финансовых затруднений. Избавив читателя от клинических подробностей, скажем, что расстройство Е было тяжелым, но для окружающих безопасным, теоретически. На практике вышло иначе. Во время одного из сеансов психотерапии Е неожиданно пришел в ярость и убил лечащего врача В.М. Кочергина, после чего нанес тяжкие телесные повреждения 4 санитарам и скрылся. Константин оторвался от текста и озадаченно покрутил головой. Потом нашел брошенную строку и проверил, действительно, В.М. Кочергин. Уж не тот ли? Да ну. Мало в Москве этих В.М. Кочергиных. А настоящее местонахождение Е мы можем только догадываться. Обнаружив редкостную для помешанного сообразительность, он не появился ни дома, ни у друзей, ни на прежнем месте работы. Зато его видели рядом с тем домом, где произошло массовое убийство, потрясшее весь город. Константин поднял бровь и начал листать газету в поисках окончания статьи, когда заметил у подъезда новую фигуру. Из дома вышел мужчина с дипломатом, похожий на мелкого, но перспективного клерка. Точного возраста Костя не знал, но выглядел приговоренный, лет на 30. Держался он уверенно, асимметричные бугры под белой футболкой указывали на хорошее физическое развитие. «Драться не будем», — решил Константин. Он аккуратно сложил газету и, незаметно поправив в пиджаке спицу, пошел за клерком. Спортивный, подтянутый, деловитый. Вот и там тоже тренажеры, бассейн, сауна. иногда в Кремль. Это если продвинуть своего человека или заказать в прокуратуре чужого. Сам никогда не расстреливал, даже приказов не отдавал, потому что хватало одного намека. Но это там. А здесь, пожалуйста, весь на виду. Клерк встал у автобусной остановки и торжественно поднес руку к лицу. Это он на часы так смотрел. Надо же, судьба другая, а привычки прежние. Порода аж из ноздрей лезет. Костя расположился чуть сзади. Народ подходил медленно, но автобуса не было долго, и на остановке постепенно собралась небольшая кучка. Только б не Икарус. Он, зараза, просторный. К тротуару подъехал бордовый Лиаз, и Костя, воздав хвалу небесам, бросил взгляд на клерка, сядет или нет. Тот выставил кейс вперед и затолкался у входа. Подсадил сначала бабку в деревенском платке, потом веселого деда с орденскими планками, и когда места почти не осталось, вскочил на высокую ступеньку сам. Константин испугался, что опоздал, но люди... И он кое-как втиснулся. Клерк стоял справа. Неудобно. На следующей остановке Костя вышел, выпустил пассажиров и снова зашел. Теперь они с клерком оказались на задней площадке. Особой давки не было, но тела стояли достаточно плотно. В открытые окна залетал умеренный ветерок, и все, что находилось выше пояса, не потело. Константин сделал вид, что пробирается к компостеру, и на полшага приблизился к бугристой футболке. А больше и не надо. Дождавшись, пока автобус не качнется, он, якобы отряхиваясь, повел левой ладонью и вытянул из лацкана велосипедную спицу. Тонкая стальная трубка была срезана под угол на манер иглы от шприца, и по остроте нисколько ей не уступала. «Молодой человек», — Костя вежливо тронул клерка за плечо, — «я к вам обращаюсь». «Да». На него пахнуло здоровым свежим дыханием и слегка приятным парфюмом. «В форме себя держит, умница». «Передайте талончик». Клерк с неудовольствием перехватил дипломат и сложил пальцы щепоткой. «Где талончик-то?» «Именем народного ополчения», — беззвучно произнес Константин, сгибая руку. Спицем мягко щелкнув, проткнула кожу и прошла по диагонали от солнечного сплетения к сердцу. Клерк раскрыл рот, но вздохнуть не смог. Вместе с сердцем были проколоты и легкие. Он мгновенно побелел, покрылся испариной и начал оседать. На футболке пропечаталась маленькая капелька крови, похожая на пятно от вишневого сока. «Мужчина, что вы налегаете?» — по-украински растягивая слова, воскликнула дама в лосинах и в куртке Nike. «Мужчина, не налегайте на меня!» Она прижалась к вертикальной стойке, и клерк, потеряв опору, свалился на пол. «Плохо, плохо, ему плохо!» Тут же понеслось со всех сторон. «Разойдитесь, дайте ему воздуха!» «Ну куда я разойдусь? Окна, окна шире!» В салоне закипела какая-то бессмысленная деятельность. Наконец, весть о случившемся достигла водителя, и он, остановив автобус на полдороге, открыл двери. Клерка вынесли и устроили на газоне в тени дерева. Его обмахивали журналами, прыскали на лоб теплым спрайтом, хлопали по щекам. Косте стало жутко. Делали массаж. Если спица прошла мимо сердца, и клерк не умер сразу, то забота бедовых спасателей убила его на все 200%. При каждом нажиме на грудную клетку острие под ребрами изгибалось и разрывало плоть. Костя для порядка побродил вокруг и присоединился к тем, кому было быстрее пешком. Настроение неожиданно испортилось. Из памяти все не выходила та бабка, которой клерк помог подняться. На ее темном лице блестела слезинка, почему-то только одна. Адреналин понемногу рассосался, и Косте с новой силой захотелось есть. Словно в издевку, павильоны и палатки стали попадаться все чаще. Переулок выходил на Садовое кольцо. Пистолет за поясом засвербел и налился отвагой. «Все проблемы нашего мира проистекают из финансовых», — мысленно сформулировал Константин. «Об этом даже в прессе пишут». Он развернул газету и, прислонившись к столбу, разыскал статью про шального Е. С большой долей уверенности можно предположить, что нападение на лечащего врача не первый из подвигов Е. В туалетной комнате общего отделения, где больной проходил реабилитацию, найден список фамилий, сделанный его рукой. Однако, как утверждает супруга Е, упомянутые в списке люди ей незнакомы. Что же это за список? Он не менее любопытен, чем персона самого Е. Достаточно сказать, что третьим номером в нем числится покойный доктор Кочергин. Пятую и шестую позицию занимают, соответственно, Батуганин и Валуев. Оба, как мы знаем, недавно погибли. Возможно, речь идет об однофамильцах, но такое совпадение, согласитесь, настораживает. Тем более, что это вовсе не совпадение. Те, кому посчастливилось попасть в список маньяка под номерами 2, 4, 7, 8, также лишились жизни. В милицейских сводках за последние две недели проходят Жердинский, Ефимов, Морозова и Панкрашин. Все убиты. Самое интересное, что перечисленные убийства произошли в тот период, когда Е еще находился в больнице. Администрация уверяет, что отлучиться из отделения Е не мог. Отсюда следует вывод, что в Москве орудует целая преступная группа, или, если угодно, группа душевнобольных. Что же это? Месть отчаявшихся безумцев? Умелая инсценировка? Правоохранительные органы, как всегда, обещают разобраться. Однако нашу гипотезу относительно связи между преступлениями милицейские чины воспринимают с улыбкой. Есть подозрение, что следствие по делу об убийстве В.М. Кочергина поручат не самому даровитому из московских сыщиков, и вскоре мы услышим о новой трагедии. Вы, вероятно, заметили, что мы не назвали номер первый. В первом списке маньяка стоит некто Нуркин. Готовя этот материал, мы обратились за справкой в МВД России, где нам сообщили, что среди погибших и без вести пропавших за последнее полугодие Нуркин не зарегистрирован. Остается уповать на то, что потенциальная жертва знала о готовящемся покушении и предприняла необходимые меры. Пользуясь случаем, обращаемся ко всем гражданам, носящим фамилию Нуркин или ей созвучную. Берегитесь, ваша жизнь в опасности. Мы призываем к бдительности не только Нуркиных, но и всех москвичей. Будьте предельно внимательны. Неизвестно, насколько обширен список маньяка Е. Что если в нем не 8 фамилий, а 10, 9, 100? Возможно, кого-то из нас он просто не успел вписать. Но это мы выясним не раньше, чем он будет пойман. А пока Е разгуливает по городу. Кто 9-й? Костя бросил газету на землю и придавил ногой. Нуркина предупредили. Какой-то сраный журналистишка. И ведь не из гуманизма сволочь статейку накропал. Популярность зарабатывает. Дай ему волю, так он и не восьмерых, он миллион похоронит, лишь бы гонорар отработать. Фактически именно это он и делал. Как раз миллион. Примерно во столько обойдется возвышение Нуркина. Банкира с писателем ему жалко. Панкрашина ему, видишь ли, жалко. А остальных... Константин пошел дальше, но, поравнявшись с очередной палаткой, не выдержал и прилип к витрине. «Мне, пожалуйста, вон ту коробочку конфет, пакет чипсов, большой. Нет, давайте два. Вот это печенье, оно хорошее? Ага, давайте. И водичку какую-нибудь. Только не фанту, лучше колу. Сколько? 150? Как удачно, ровно и без сдачи. Сейчас, сейчас». Он сунул ладонь под пиджак и обхватил рифленую рукоятку. Это легко. За жратву это почти то же самое, что за идею. Он ведь не грабит, так покушать. Дома только кислые щи и скандал. Дома он никто, а здесь человек с черным пистолетом. Извините, девушка, я передумал. Нет, ничего брать не буду, извините. Константин резко развернулся и зашагал к Садовому. Есть хотелось нестерпимо. Но теперь он испытывал от голода какое-то наслаждение. Другой на его месте мог бы сказать, что он чего-то там в себе сохранил, что отошел от края. Но Костя красивых слов не любил. «Кочергин, значит», — подумал он и мысленно поставил еще одну галочку.